Потугин произнес все эти слова с тем же горьким и скорбным видом, так что даже Литвинов не мог не заметить странного противоречия между выражением его лица и его речами. «Вы совершенно справедливо оценили Татьяну Петровну», — начал Литвинов. «Хотя мне приходится удивляться, во-первых, тому, что вам известны мои отношения к ней, а во-вторых, и тому, как скоро вы ее разглядели. У ней точно ангельская душа. Но позвольте узнать, вы об этом хотели со мной беседовать?» «Ее нельзя не разгадать тотчас», — подхватил Потугин, как бы уклоняясь от последнего вопроса. «Стоит ей раз заглянуть в глаза. Она заслуживает всевозможного счастья на земле. И завидна доля того человека, которому придется доставить ей это счастье. Нужно желать, чтобы он оказался достойным подобной доли». Литвинов нахмурился слегка. «Позвольте, Сазонт Иваныч», — промолвил он, — «я, признаюсь, нахожу наш разговор вообще довольно оригинальным. Я хотел бы знать, намек, который содержит ваши слова, относится ко мне?» Потугин не тотчас отвечал Литвинову. Он, видимо, боролся сам с собою. «Григорий Михайлович», — начал он наконец, — «или я совершенно ошибся в вас, или вы в состоянии выслушать правду, от кого бы она ни шла и под какой бы невзрачной оболочкой она ни явилась. Я сейчас сказал вам, что видел, откуда вы шли». «Ну да, из отель Долероб. Что же из того?» «Ведь я знаю, с кем вы там виделись». «Как?» «Вы виделись с госпожой Ратмировой». «Ну да, я был у ней. Что же далее?» «Что далее? Вы, жених Татьяны Петровны, вы виделись с госпожой Ратмировой, которую вы любите и которая любит вас». Литвинов мгновенно приподнялся со скамейки. Кровь ударила ему в голову. «Что это?» — промолвил он, наконец, озлобленным, сдавленным голосом. «Плоская шутка, шпионство. Извольте объясниться». Потугин бросил на него унылый взгляд. «Ах, не оскорбляйтесь моими словами, Григорий Михайлович. Меня же вы оскорбить не можете. Не для того заговорил я с вами, и не до шуток мне теперь». «Может быть, может быть. Я готов верить в чистоту ваших намерений. Но я все-таки позволю себе спросить вас, с какого права вы вмешиваетесь в домашние дела, в сердечную жизнь чужого человека, и на каком основании вы вашу выдумку так самоуверенно выдаете за правду?» «Мою выдумку. Если б я это выдумал, вы бы не рассердились. А что до права, то я еще не слыхивал, чтобы человек поставил себе вопрос, имеет ли он право или нет протянуть руку утопающему. Утопающему». «Покорно благодарю за заботливость», — подхватил запальчиво Литвинов. «Только я вовсе не нуждаюсь в ней. И все эти фразы о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам, о безнравственности высшего света и так далее, считаю именно за фразы. И даже в некотором смысле презираю их. А потому прошу вас не утруждать своей спасительной деснице и преспокойно дозволить мне утонуть». Потугин опять поднял глаза на Литвинова. Он трудно дышал, губы его подергивало. «Да посмотрите вы на меня, молодой человек!» — вырвалось у него наконец, и он стукнул себя в грудь. «Неужели я похож на дюжинного, самодовольного моралиста, на проповедника? Разве вы не понимаете, что из одного участия к вам, как бы сильно оно ни было, я бы слова не проронил, не дал бы вам права упрекнуть меня в том, что пуще всего мне ненавистно, в нескромности, в назойливости? Разве вы не видите, что тут дело совсем другого рода, что перед вами человек разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тем самым чувством, от последствий которого он желал бы предохранить вас и к этой же самой женщине?» Литвинов отступил шаг назад. «Возможно ли? Что вы сказали? Вы... Сазонт Иваныч, но госпожа Бельская, этот ребенок... Ах, не расспрашивайте меня! Верьте мне! То темная, страшная история, которую я вам рассказывать не стану. Госпожу Бельскую я почти не знал. Ребенок этот не мой. А взял я все на себя, потому что она того хотела, потому что ей это было нужно. Зачем бы я находился здесь, в вашем противном Бадене? И, наконец, неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я из сочувствия к вам решился предостеречь вас? Мне жаль той доброй, хорошей девушки, вашей невесты. А, впрочем, какое мне дело до вашей будущности, до вас обоих? Но я за нее боюсь, за нее». «Много чести, господин Потугин», — начал Литвинов. «Но так как мы, по вашим словам, находимся оба в одинаковом положении, то почему же вы самому себе не читаете подобных наставлений? И не должен ли я приписать ваши опасения другому чувству?» «То есть ревности, хотите вы сказать?» «Ах, молодой человек, молодой человек! Стыдно вам финтить и лукавить. Стыдно не понять, какое горькое горе говорить теперь моими устами. Нет, не в одинаковом мы положении с вами. Я старый, смешной, вполне безвредный чудак. А вы? Да что тут толковать? Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю. И разыгрываю с благодарностью. А ревность? Не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды. И не теперь бы мне пришлось испытать это чувство впервые. Мне только страшно, страшно за нее. Поймите вы это. И мог ли я ожидать, когда она посылала меня к вам, что чувство вины, которую она признавала за собой, так далеко ее завлечет? Но позвольте, Сазонт Иваныч, вы как будто знаете... Я ничего не знаю, и знаю все. Я знаю, — прибавил он и отвернулся. Я знаю, где она была вчера. Но ее не удержать теперь. Она как брошенный камень. Должна докатиться до дна. Я был бы еще большим безумцем, если бы вообразил, что слова мои тотчас удержат вас. Вас, которому такая женщина. Но полно об этом. Я не мог переломить себя. Вот все мое извинение. Да и, наконец, как знать и почему не попытаться? Может быть, вы одумаетесь? Может быть, какое-нибудь мое слово западет вам в душу? Вы не захотите погубить и ее, и себя, и то невинное, прекрасное существо».